Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и я, Константин Мацан. Мы сегодня говорим со священником Александром Сатомским, настоятелем храма Богоявления в Ярославле, пресс-секретарем Ярославской епархии, и говорим о том, как говорить о вере с молодежью. Вот так в общих чертах тема у нас сформулирована.
Ну вот, возвращаясь к разговору о том, что в церкви тоже люди, мне очень понравилась формулировка. Очень часто бывает, что в какой-то такой вполне интимной обстановке, если это семейный какой-то вечер или там какие-то знакомые своих там родственников молодых, попытки даже вот завуалированно подойти к теме церкви, Бога, веры, вызывают такое агрессивное отторжение, что совершенно очевидно, что лучше помолчать, потому что ничем хорошим это закончиться явно не может, причем это на таком подростково-юношеском возрасте особенно заметно. То есть при каждом удобном случае они декларируют, что они атеисты. Хотя их никто не спрашивает и, в общем, на эту тему даже не говорит. При упоминании церкви сразу выдается целая серия стереотипов, почерпнутых из соцсетей. И вот эта проблема, потому что им плохо, у них куча проблем реальных, и ты их видишь и знаешь, и ты можешь подсказать, как, в принципе, можно с этой проблемой побороться, но ты не можешь, потому что они закрывают тебе рот.
Мне кажется, это во многом как бы естественная ситуация, да, это как в медицине, да, что, собственно, одной из первых функций врача, да, является как раз, ну, скажем так, мотивировать и... может быть, так глупо звучит, заинтересовать больного в его выздоровлении. Ну, потому что в противном случае все остальное не имеет смысла от слова совсем. Да, то есть врач не будет пить таблетки за больного, а даже если и будет, то эффект этот принесет совсем не тот. Вот так же и здесь. До того момента, пока у человека эта повестка не сформирована, по всей видимости, вот этот заброс туда бессмысленен. И единственное, наверное, свидетельство — это только свидетельство жизнью. То есть, банально, да, почему вот в этой семье люди, ну, да, там, например, живут в мире и согласии, а у меня, например, постоянные скандалы. Вот почему здесь происходит вот такой негатив, да, вот здесь вот его нет. То есть далее, 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 вот чистый этот сравнительный ряд. То есть... А дальше как бы должен быть бы простой ключ, потому что вот здесь люди пытаются сообразовываться как-то с волей Бога о своей жизни, а здесь они даже не ставят перед собой, ну, как бы, ни задачи, да, ее как бы абсолютно не видят. Отсюда бы должно бы начинаться как бы какое-то адекватное сознательное выцерковление человека. То есть я вижу этот пример, я хочу получить этот результат. Ведь так же происходит, ну, практически в любой сфере, да, когда, не знаю, там, девушка у подруги увидела каких-то там вязаных свитеров, две пачки, и решила, чтобы вязанием вообще заняться бы, в общем-то, и не бессмысленно. Да, там молодой человек увидел вкачанного товарища и решил, что, в принципе, в спортивном зале что-то есть. То есть от абстракции эти вещи, ну, как бы очень слабо рождаются. Мне кажется, это вот прямой опыт, прямое с ним соприкосновение. А если начать просто сразу теоретизировать на эту тему, то тема сразу умрет, ведь все же специалисты, никто не готов к существованию какого-то другого мнения, кроме своего.
Вы знаете, иногда возникает другого рода зазор. Если удается прорваться к какому-то вот отдельному человеку, и он тебя слушает и слышит, и даже, в общем, вроде бы понимает, а в конце разговора приходится иногда слышать такую фразу. Вот когда ты мне про Бога говоришь, я понимаю, а в церкви нет. То есть это тоже получается какая-то абсурдная ситуация. Я же не могу взять за руку и привести и сказать, вот смотри, тут все даже гораздо лучше, чем я тебе рассказывала. Он посмотрит, скажет, нет, не так.
Здесь мы выходим на совершенно другой уровень проблемы. Вообще абсолютно радикально другой. Да, что на данном этапе церковное общественное собрание практически полностью утратило учительную функцию. Ее там нет. То есть, ну, я вот помню свое воцерковление, там в свое время мы как-то обсуждали этот вопрос. То есть, да, ты приходишь в храм, все, что ты понимаешь, это «Господи, помилуй». Все, на этом как бы вот учительная функция завершена. Зачем эти люди входят, зачем они выходят, они выносят вот эти вещи, вносят эти вещи, тут они со свечами, тут они без них, тут дальше пошел какой-то текст, точка, аминь, все поцеловали крест и разошлись. Что это было? То есть, логично... Если мы говорим с вами о общей проблеме культурного уровня, да, то, ну, как бы, ведь она, кроме всего прочего, еще и откуда? Человек, ну, как бы, оказывается, далеко не всегда готов искать, да, работать над пониманием, трудиться, чтобы вот там во что-то это войти и вникнуть. В принципе, хочется как бы нажать, отсмотреть, понять, ну, и пойти дальше. А здесь оказывается, да, что это вот просто темный лес, к которому ты не понимаешь, как подступиться вообще. Вот за какую сторону потянуть? Для примера, вот нашим православным слушателям, чтобы это как-то на себя перенести. Ну, попытайтесь, например, понять, как устроена, не знаю, там, молитвенная практика в иудаизме. Вот вы никогда с этим не сталкивались, от вас никогда не интересовало, вот вы купили себе сидур, открыли... И даже если он написан по-русски, вот даже если так, что это? Вот это куда? Зачем? То есть все, вы потерялись полностью. А для человека, который органично вырос в этой религиозной традиции, все же тут линейно, понятно, это отсюда сюда, отсюда сюда. Вот так же ведь и здесь. Мы в каком-то смысле, вот по прошествии каких-то лет воцерковления, мы полностью утеряли понимание того, что все, вот к чему мы привыкли, оно глубоко неоднозначно и совершенно нечитаемо для внешнего человека. Нечитаемо не в плане текста, а несчитываемо. Да там уже точек культурных вот соприкосновения с этим материалом почти не осталось.
И что с этим делать?
Ну, я считаю, что выход-то только один. Учительную функцию нужно вернуть. Ну, как, например, вот в свое время, по-моему, в общине отца Даниила Сысоева была такая затея, да, что вечерами они служили вечерние с чтением ветхозаветных паремий, с их чтением и толкованием прямо за богослужением, там еще с какими-то вещами. То есть, как бы дидактическая функция, ведь во все эти тексты, ну, она не просто вложена, то есть они кричат об этом. Вот за что ни возьмись, там все толкование Евангелия, догматика в поэзии, там еще что-то. То есть оно все должно быть прочитано. Но прочитано так, чтобы быть понятным.
То есть речь о том, чтобы там, в храме, при храме какие-то проходили, не знаю, встречи, собрания, курсы, уроки, объясняющие богослужение, объясняющие его структуру, объясняющие тексты, которые там используются. Ну, и чтобы люди могли туда приходить и просвещаться.
Ну, так понимаете, ведь не пойдут же.
Разве, во-первых,
15-летние не пойдут на такие курсы.
Ну, вот это вопрос. Во-первых, разве этого нет, где-то это есть? А, во-вторых, да, для кого это? Для уже существующих прихожан, чтобы они лучше поняли, куда они ходят. Но человек уже должен быть мотивирован. То есть он бы и так мог бы дальше на службы ходить, в общем-то, по привычке, но лучше бы просветиться и больше понимать, здоровее в духовном смысле будешь. А для внешних?
Нет, мне кажется, что формат курсов и вообще образовательных инициатив, он четко для
своих.
Прихожанина, да, для своего, для человека, который уже понимает, что ему нужно, и поэтому вот системно ищет этих ответов. Но ведь мы абсолютно утеряли ситуацию, как, которая, например, описана, ну, например, там, в житии Антония Великого. Когда он входит в храм, слышит Евангелие, да, оставляет все и следует за Христом. С места. Да, вот просто одно евангельское слово перепахало всю его жизнь, а потом жизнь еще миллионов людей.
Но это же не может быть массово. Всегда, даже если предположить, что в порядке мысленного эксперимента, что все службы перевели на русский, и вот человек заходит в церковь и слышит: «Раздай все и следуй за мной, продай имение свое, и там обретешь награду на небесах». И вот бежит бизнесмен, который случайно зашел в церковь, все раздавать. Или вы думаете, что...
Так в Евангелии-то он тоже не пошел, он заплакал и отошел.
Нет, мы говорим про Антония Великого, который в церкви эту фразу услышал, и по преданию пошел становиться монахом, да, в пустыню. Но, то есть это пример понятный, но как он преломляется в практике реальной сегодняшней жизни?
Ну, во-первых, мне кажется, здесь какой момент. Если этим путем мы обретем хотя бы еще одну жемчужину, типа Антония Великого,
да,
то дальше он справится. То есть ему можно будет доверить ситуацию, там дело пойдет хорошо.
Господу содействующий справится.
А с другой стороны, да, ведь момент какой? И еще ремарка сюда же. По-моему, у того же владыки Антония Сурожского есть мысль о том, что мы не знаем имен того священника, который читал Евангелие на службе, где стоял будущий Антоний Великий. Мы не знаем имен священника, который принимал ранние исповеди отрока Варфоломея, будущего преподобного Сергия. Однако сказать, что они не содействовали вот этому плоду, мы ведь не можем. Почему владыка Антоний говорит, что мы должны сеять, мы не знаем, где оно взойдет? И вот в этом плане, да, как бы сразу отказываться, потому что Антониев и Сергиев больше не будет, мы просто не можем. То есть мы, получается, не верим в присутствие Святого Духа вообще в жизни церкви. То есть там уже все хорошее было, нам осталось допилить остатки и разойтись. Вот это неправда, абсолютно неправда. А с другой стороны, при всем при том, и малый результат лучше, чем его отсутствие, да, то есть лучший враг хорошего. Если мы придем хотя бы к хорошему, то уже будет грандиозный прорыв. Ведь банально, если человек, войдя в храм, услышит нечто, обращенное к нему лично, и воспримет это таким образом, и хотя бы просто остановится от принятия какого-либо рода решения, которое, например, он сейчас носит. Да, мы вообще же не представляем там, как изменится его жизнь, что в ней произойдет. Но на данном этапе мы лишаем его этой возможности изначально вот в рамках предустановки.
А лишаем чем? Вот я пытаюсь...
А банально тем, что в храме не слышно ничего.
Акустика, раз.
Нет,
там...
язык. Это все вопрос языка. Языка и богослужебного строя. То есть, банально, вот читается канон. Есть, конечно, очень плоские, вот такие как бы совсем ни о чем, да, графоманские произведения и в церковных канонах. Но их не очень много. На самом деле, да, там есть совершенно прорывные вещи, которые... Иногда, кстати, даже их медленное личное чтение на церковно-славянском человеку, который даже, обладает плюс-минус хоть каким-то таким более-менее багажом, даже оно открывает там кучу всяких разных вещей. А уж если он адекватно прочитан, да, и понят, так это, в принципе, считайте, что человек ушел, наполненным более чем. Также вопрос, пожалуйста, ветхозаветных паремий. На самом деле, я привожу всегда еще более худший пример. Можете поставить эксперимент и спросить у любого прихожанина на службе, о чем читали апостол. А потом усугубите этот эксперимент и подойдите к священнику и спросите его о том же. В 80% случаев вам не ответят ни первые, ни вторые. Так получается, в это время мог выходить Пономарь с табличкой, и в этом месте могла быть ваша реклама. Что происходило в этот момент за богослужением? То есть, получается, это практика глоссолалии, которую описывает апостол Павел. Все говорят на языках. Да, то есть вот у всех духовный восторг, и там происходит нечто. Потом восторг подпогас, и дело начало двигаться к причастию. Как минимум странно. Опять же, я не к тому, что мы должны радикально переосмыслить всю практику, выкинуть все церковно-славянские тексты, сжечь азбуки там и счастливо перейти на какой-то новояз. Но вопрос в том, что должны хотя бы появиться места, где бы человек мог с этим встретиться.
Ну вот в храм, в который я хожу, раздают прихожанам перед каждой службой тексты сегодняшнего Евангелия, сегодняшнего апостола и изменяемые части, отдельное богослужение для совместного пения, для чтения, вот как вариант.
Ну, на самом 8 деле...
8 лет раздаём.
Люди стоят. А и что, и не действует, не помогает? Вот у нас в храме люди стоят с бумажками и...
Да,
кто-то
они
с телефонами стоит,
с телефонами
просто
дает свет,
телефон
стоять.
Всегда себе беру и
потом
читаю.
Это, как сказать, приводит к следующей ситуации. Сначала мы раздавали бумажки, потом народ потянулся за телефонами, потом мы начали раздавать уже брошюры с текстом литургии, потом начали возникать вопросы про всеночную, и тут я просел. Ну, то есть я не могу распечатать 40 последований канона, а главное, если есть такой запрос, то зачем мне это делать? Не проще ли тогда для этих 40 человек его читать? Таким образом, чтобы они без бумажки могли его просто стоять и просто слушать, как это, в общем-то, и задумано.
Я к тому, что ведь есть и в вашей практике, значит, конкретные лайфхаки, что называется, как решать ту проблему, на которую вы указываете.
Но все равно я-то считаю, что это глубоко половинчатые меры. То есть они дают окно, вот зазор. Ты в него попал, ты молодец. Ты в него не попал, извини. То есть мы не можем разбрасываться с этими людьми. Да, то есть получается, как бы, что ну, тот же молодой человек, ведь вот, ну, как бы, мне кажется, очень все-таки важным озвучить вот эту вещь. Мы живем в период изобилия информации и скудости смыслов. То есть вот к огромному количеству продукта у меня возникает всегда один вопрос: зачем? То есть нет, я понял, вот оно есть, а зачем? Это к огромному количеству и передач, и музыки, и YouTube-каналов, и Instagram-блогеров, и к чего угодно. Для чего? Но самое-то страшное, ладно, плевать на какие-то вот эти конкретные проявления, но ведь в большинстве случаев человек не знает ответ на этот вопрос относительно самого себя. И вот мне-то кажется, что важный, молодость — важный этап именно поэтому. У человека потом не будет времени рефлексировать, ну, если у него нет этого навыка системно. То есть его заезд быт. Он вступит в брак, и он начнет ломить, как конь, чтобы зарабатывать детям, чтобы там отстроить дачу, чтобы отвезти на море и там далее, далее, далее. И вся его рефлексия будет под телевизор. Ну, то есть будет отсутствовать. Ну, может быть, в какие-то редкие моменты будет заканчиваться депрессией, да, и как бы делу конец. То есть в молодости человек уже обладает достаточным интеллектуальным багажом, чтобы задать эти вопросы, и достаточными силами, чтобы как-то воплотить полученные ответы в жизнь. Ну, то есть рефлексировать на девятом десятке, конечно, здорово и интересно, это все-таки может привести и к покаянию, и к изменению жизни, и, может быть, даже к Царству Небесному. То есть надо еще и дожить до этих счастливых лет, что, замечу, удается не каждому. А в молодости-то вот оно все, то есть вот это, ну, как бы период такого как бы цветка в завязи. Вот что с ним будет дальше? Он раскроется, он опылится, он принесет плод, или он будет сорван, и не закончится это дело ничем? Вот поэтому, мне кажется, как бы этот период нельзя упускать. И когда человек ищет смыслы, его, ну, как бы это... просто надругательство над ним, попытаться вместо смыслов предложить ему, например, ну вот какие-то абстрактные практики.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Александр Сатомский, настоятель храма Богоявления в Ярославле, пресс-секретарь Ярославской епархии, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Вот говоря о языке богослужения, интересно, вот я опять возвращаюсь невольно к мысли о том, что люди 20 века даже в этом отличаются от людей 21 века, потому что, когда мы приходили в церковь, мы не знали гораздо больше, чем не знают сегодняшние молодые, в силу того, что источников познания не было вообще, как вы говорите, от слова «совсем». Поэтому, когда мы приходили, действительно, кроме «Господи помилуй», ничего было непонятно, но принципиальная разница была в том, что когда ты слышал «Бей, яко ночный вран на нырище, яко птица, особящаяся на зде», это был вызов, это был квест, это хотелось разгадать. То есть не было потребности, чтобы пришел какой-то добрый дядя и все мне перевел на доступный моему пониманию язык, но мне было безумно интересно самой понять, что же там такое говорят. Поэтому это было все медленно, это было постепенно, это вот как изучать иностранный язык методом глубокого погружения. Но это был безумно интересный процесс, потому что это был такой вот интеллектуальный вызов. И у многих моих сверстников это происходило именно таким же образом. Но на какой же язык перелагать богослужебные тексты для современного 15-20-летнего молодого человека, чтобы он это понял? Мы же только с вами недавно говорили, что язык молодых людей очень подвижен. И если вы каким-то образом переложите на этот современный, доступный молодому поколению язык, богослужебные тексты сегодня, то через 5 лет их придется перекладывать заново. Что, собственно, происходит в английском языке с постоянными переизданиями Библии, которых там 1 000 000 вариаций, и каждый год возникают новые, потому что они пытаются все больше и больше это осовременить. Но, может быть, когда-то нужно остановиться и искать какой-то другой путь.
Ну, как сказать, мне кажется, это как раз один из, ну, таких плюс-минус, скорее, положительных примеров. То есть язык ведь не останавливается. Остановившиеся языки — это мертвые языки. И, соответственно, и церковнославянский, он же прожил очень долгую жизнь.
Да, он и сейчас, в общем-то, еще изменяется. Судя по тому, что меняются какие-то более архаичные тексты на более такие адаптированные.
Ну, даже банально, если кому-то интересно, да, можно просто посмотреть и посравнивать тексты Евангелий. Да, вот от каких-то наиболее архаичных, да, церковнославянских, там, какие-то, не знаю, болгарские рукописи там, 10 века, до, например, там, елизаветинского текста, который сейчас мы используем как, ну, как бы как основу для современного богослужебного, там огромное количество изменений. То есть и смысл-то в том, что это не составляло никакой проблемы. Пока не случились события типа Никоновской реформы и параллельно, да, как бы активного введения книгопечатания, когда матрица стала одинаковой. Если переписчик мог темное слово, да, как бы под звездочкой снести на какое-то другое, а мог просто прямо в тексте его исправить, то матрица не исправляла ничего. И так мы пришли как бы в некотором смысле к тому, к чему пришли. А относительно квеста, здесь, мне кажется, такая неприятная ситуация. Сейчас человеку очень сложно объяснить, зачем ему что-то превозмогать, когда, ну, скажем так, можно на этом же поле получить совсем другого типа и приложение усилий ответ. Ну, то есть, я уж извиняюсь, да, как бы, но как бы позднесоветская религиозная среда не была конкурентной. Можно было прийти в церковь или никуда. Ну, как бы там те же самые баптисты чувствовали себя незначительно, ну, как бы не то, что незначительно, а также плохо, как православные, да, и, соответственно, никакой там активной, например, миссии или чем-то подобным не занимались. На данном этапе этих предложений 1001. Как бы можно пойти, конечно, от противного, да, то есть вот мы эксклюзивная организация, членство у нас непросто, до нас доходят только лучшие. И это, конечно, может нас успокаивать. То есть, но проблема-то в том, что как бы позиция Христа по этому вопросу немножко другая.
Но вот странно, то есть мы обсуждаем вполне понятную, по крайней мере, для присутствующих в студии проблему, а с другой стороны, я сижу и думаю, но ведь люди же ходят в оперу. И по вернувшейся традиции опера теперь все-таки поет на языке оригинала, потому что вокально переложенный на другой язык не звучит. И оперы, написанные и исполняемые на итальянском языке, люди прекрасно понимают. Они же не требуют, чтобы там сидел синхронный переводчик и переводил слово за слово каждую арию.
Либретто.
Ну, либретто, да, но для этого, как вы говорите, есть брошюрки с описанием всенощной и литургии. То есть почему подход в церкви иной, чем в светской культуре?
Потому что мне кажется, что молитва — это что-то принципиально иное. Опера не призвана осуществлять никакую коммуникацию. То есть там этой цели как бы в предустановке не значится. Молитва — это прямейшая коммуникация. И получается, она не осуществляется. А ведь, как бы не осуществляется в каком смысле? Мы, конечно, можем озвучить тезис, что нет, человек же пришел в храм, он молится, ведь, ну, он на самом деле молится. Но в некотором смысле в этой ситуации мы получаем храм, наполненный индивидуально молящимися. Вот люди сошлись, они все молятся, но молятся о своем. Они не объединены богослужением. За редкими исключениями. А ведь в том и затея мы собираемся в церковь. Не в здание, а в церковь, как вот в это тело Христово здесь и сейчас. Получается, мы в него не собираемся. Это, ну, как бы это большая проблема. И в этом смысле, ну, вот когда мы, например, с отцами у себя рассуждаем на темы миссии, вот, ну, я вообще как-то так вот природно сложилось, что я скептик. У меня всегда один вопрос. Вот вы хотите позвать людей, там, собрать их, привести, а вы хотите привести их куда? Вот они пошли за вами, и они пришли к чему? Вот мне кажется, в этом смысле даже как бы первый вопрос и первые проблемы, они все внутри. То есть нужно внутри решить. Вот этот кубик Рубик как бы собрать правильным образом. Когда появится среда, куда могут прийти люди, вот тогда они, собственно, туда придут. Природа не терпит пустоты.
Но все равно им нужен какой-то общий язык, да?
Ну, безусловно, но это как бы вот все в контексте этого же вопроса. Мне кажется, что понятный-то язык нужен не только для внешних, он, во-первых, нужен для внутренних. Во-первых. Потому что, когда, например, я наблюдал, как люди знакомятся с этими текстами, у меня сердце обливалось кровью. Когда мы служили миссионерскую литургию, причем совершенно стандартно, на церковно-славянском, ну просто мы внятно, системно прочитывали евхаристический канон, ко мне подошла после службы женщина и сказала, что, вы знаете, я 20 лет хожу в храм, я все поняла. Я был готов провалиться, где я стоял. Ну, Господи, что вот вообще... То есть как? Что мы делали все это время? Это человек, который исповедуется, причащается, ведет, ну, такую более-менее сознательную христианскую жизнь и не назидается. То есть по факту, ну, как бы, это человек, который 20 лет выходил на энтузиазме, когда он не был поддержан ни разу. Ну, по логике вещей.
Вы знаете, я вас слушаю и вспоминаю совершенно не относящиеся к церковной тематике стихи. Я знаю, город будет, я знаю, саду цвести, когда такие люди в стране советской есть.
Конечно. То есть это, ну, как бы это стандартный посыл про то, что если эти люди не смогли сделать церковью ничего, она, по всей видимости, действительно создана Богом и им хранима, да? То есть, ну, не надо на это надеяться. То есть это все равно все действие от противного. То есть хорошо бы, конечно, в данном случае не против течения, а по нему.
Ну, будем надеяться, что так оно и будет. Спасибо огромное за эту беседу, на этой оптимистической ноте. Нам пришло время ее завершать. Священник Александр Сатомский, настоятель храма Богоявления в Ярославле, пресс-секретарь Ярославской епархии, сегодня был с нами, с вами в программе «Светлый вечер». В студии также были Марина Борисова и я, Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».